Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – Петр Щедровицкий, философ, председатель наблюдательного совета фонда «Институт развития» имени Георгия Петровича Щедровицкого. Петя, добрый день.
Добрый день.
Позволю себе обращаться на «ты». Все-таки мы знакомы уже много лет. И здесь мне интересно было посмотреть доклад, который ты сделал пару месяцев тому назад на форуме русской культуры «Слово ново». В Черногории он проходит традиционно. И там шла речь о новом рассеянии. И вот об этом мне и хотелось сегодня с этого и начать разговор. Во-первых, что такое новое рассеяние, что такое русская диаспора сегодня, а во-вторых, что такое русская культура. Об этом поговорим во второй части. Ну вот само место. И вот это, собственно, россияне, новая волна эмиграции, для меня хорошая такая метафора, как стая птиц, которые как бы снялись, пересели и продолжают разговаривать на своем прежнем языке на новом месте. Чем отличается для тебя эта волна эмиграции от, как я понимаю, ты их считаешь 8 от 7 предыдущих?
Ну, во-первых, нужно сказать, что эта волна внутренне неоднородна. Часть ее сформировалась за последние 10 лет в основном на идеологической и позже, после начала агрессии России против Украины, на антивоенной платформе. Это люди, самоопределившиеся, имеющие определенный набор ценностей и готовых отстаивать эти ценности. А вторая часть, гораздо более массовая этой волны, я ее иногда в шутку называю осенней эмиграцией 22-го года, это те, кто попал в это положение не по своей воле, тем или иным способом стараясь избежать мобилизации на войну. И это совершенно другой, с одной стороны, более массовый, с другой стороны, менее устойчивый в своих ценностных основаниях пласт. Ну, нельзя даже назвать их эмигрантами. Это релоканты.
Релоканты, да. Это очень точно, как раз если эти определения, как февралята и сентябрята, или февралисты и сентябристы.
Да, но дело в том, что для них само осмысление себя в качестве иммигрантов может составить существенную проблему и займет достаточно длительное время. Да, я действительно исхожу из того, что эта волна достаточно многочисленна, оценки, естественно, разнятся, как разнились в свое время после событий 2017 года, потому что очень многие дважды, трижды меняли место своего проживания, кто-то не регистрировался, поэтому статистики не существует. Но грубо я исхожу из того, что эта волна насчитывает до 2 миллионов человек. То есть она по своей численности сопоставима с той, теми волнами или той волной,
с тем исходом большим,
которая была 100 лет назад. И понятно, что география их расселения чрезвычайно разнообразна, и они достраивают и дополняют ту структуру, я пользуюсь термином русского архипелага, понимая сложность географической метафоры, но считаю не очень эффективным использовать термин «диаспора» в традиционном таком сленге миграционных процессов.
Очень, кстати, важное развлечение, вот извини, хочу по ходу уточнить, потому что диаспора, мне кажется, более сетевое понятие, как споры. Архипелаг больше предполагает некую атомизированность, разделенность. Острова в океане.
Острова в океане, и понятно, что это волна, она достраивает ту архипелажную структуру, которая формировалась в течение последних 200 лет. Можно, конечно, тянуть, значит, эту историю от раскола 17 века, но большие группы русскоязычного населения стали покидать территорию Российской империи в начале 19 века. ну, скажем, 30-е годы это уже несколько таких крупных исходов. Это тысячи, может быть, даже десятки тысяч человек. И потом, да, действительно, можно считать по-разному, но я исхожу из того, что это как минимум 7, а может быть, даже 8 таких волн.
Может ли эта волна внести, так скажем, самый большой вклад в мировую культуру и мировую цивилизацию, учитывая, что сейчас предоставлены уникальные возможности сетевого обмена, Zoom, Skype, да, вот сейчас мы сидим, говорим. И учитывая даже, собственно, культурный, человеческий капитал, который был вывезен из России, да, уезжает под корень фактически все свободные СМИ, уезжает большая часть академического сообщества. То, как было сложно сделать даже после 17-го года, не все так могли массово и одномоментно уехать. Так что, может быть, у этой волны впервые есть возможность make a difference, то, что говорится?
Ну, смотри, давай разделим все-таки две группы вопросов. Первое. Конечно, если мы обратимся к более ранним волнам, особенно той, которая появилась или тех, которые появились после революции 17-го года, то мы вынуждены будем признать, что в культурном отношении эти предыдущие волны были более самоопределенными. Они имели как минимум такой этический, ценностной, ну, прежде всего, конечно, антибольшевистский. Они имели определенный культурный бэкграунд, потому что все-таки ну, тогда фактически эмигрировал цвет.
Ну да, как черноземный слой фактически сняли плодородный.
Да, они были гораздо более интегрированы на предшествующих этапах в европейскую культуру. Ну вот я всегда привожу простой пример, что мой дедушка, окончивший всего-навсего Смоленскую гимназию, в общем, достаточно свободно владел 4 языками. 2 мертвыми и 2 живыми. Тогда это был французский и немецкий. А я с трудом, значит, изъясняюсь, дай бог, на одном.
Кстати, мой дед тоже мне сейчас напомнил, да, я вспоминаю, как он в 90 лет цитировал Горация и Гомера, меня это потрясало, действительно закончивший простую российскую гимназию в начале 20 века.
Теперь, у них были профессиональные основания, потому что понятно, что кто уезжал, прежде всего, уезжали определенные социально-профессиональные группы. И с этой точки зрения я бы сказал, что нынешняя эмиграция по своему культурному потенциалу скорее проигрывает. Но вполне возможно, это вторая часть ответа на твой вопрос, что вот эти современные средства коммуникации, взаимодействия, новая технологическая платформа, которая позволяет выстраивать подобные связи гораздо быстрее. И, может быть, некая большая самодостаточность в экономическом плане. Все-таки нужно понимать, что та предшествующая эмиграция в основном, она бежала, бросив все, и не имея элементарных средств к существованию. Она позволит, ну, скажем так, чуть иначе выстроить вот этот вектор вхождения российского, нового российского исхода в мировую культуру.
Ну, вот это вот мы еще обсудим чуть позже. А сейчас я хочу вот что еще обсудить. Речь идет примерно, если мы уже сравниваем с той, проводим дугу между началом 20 века и началом 21 века, речь идет о примерно одинаковых горизонтах. То есть, как я понимаю, мы с тобой, видимо, одинаково здесь видим, речь идет об очень долгом отъезде, если не постоянном. Это не временная то ситуация, в которой сейчас оказалась Россия. Речь идет, видимо, по крайней мере, о поколении.
Да, это один из проблемных моментов, с которыми я постоянно сталкиваюсь в коммуникации с представителями этой волны. Многие из них продолжают исходить из предположения, что это завтра закончится.
Я считаю, целое движение под названием «Первым рейсом».
И здесь Ну, что-то мне напоминает, конечно, переписку и дискуссии, которые происходили в русской эмиграции 100 лет назад, потому что они тоже все время, ну, многие, по крайней мере, сидели на чемоданах. Они считали, что большевистский режим в силу его полной экономической несостоятельности и, ну, террора, который осуществлялся по отношению к населению, он долго не продержится. И эта иллюзия проходила, ну, очень тяжело. То есть еще там в конце 30-х годов они еще обсуждали друг с другом вопрос, что они будут делать, когда вернутся. Читать это без слез, конечно, невозможно. Те, кто пережил Вторую мировую войну и дожил до 60-х, 70-х годов, вот, например, Вейдле, великий русский культурный деятель, культуртрегер, живший во Франции, он умер в 79-м году. И, как говорят, когда ему стали рассказывать о медленном возвращении русской культуры в 60-е годы, рассказывать, ну, те, кто остался в Советском Союзе,
да,
и кто стал между строк вспоминать и цитировать вот этот русский мир того периода, вот эти, так сказать, идеи, вот эти философские, научные вещи. Он, как говорят, плакал. Так он хотел, но так долго он ждал этого возвращения и, ну, фактически, если речь идет о нем лично, не дождался. Но если точно отвечать на твой вопрос, я считаю, что да, в этом случае мы как минимум должны вести речь об одном, а может быть даже о двух поколениях.
Ну да, до возвращения. То есть в любом случае перед релокантами, эмигрантами, как бы их ни мы ни называли, стоит задача ассимиляции и участия уже как бы в той культуре, куда они приехали.
Ну, я здесь, кстати, не вижу такой большой проблемы, потому что, в общем, все описания предшествующих волн русского рассеяния, они показывают, что этот потенциал включения в новый социокультурный контекст у русскоговорящих очень высокий. Проблемы, мне кажется, с ассимиляцией нет. Есть проблема скорее с тем, а каков будет вклад этой волны в, ну, глобальный процесс.
Вот это очень интересный вопрос. Давай на этой точке сделаем паузу, необходимую по нашему техническому регламенту, и с нее начнем разговор в нашей второй части.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17.30. В нашем зарубежье границы открыты.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – философ Петр Щедровицкий. Петя, приветствую снова. И мы остановились на том интереснейшем месте, какой, собственно, вклад в мировую культуру могут сделать эмигранты или релоканты, как бы их ни называйте, люди, которые уехали из России в последние два года, полтора-два года после начала полномасштабной войны в Украине. И вот здесь я хочу зайти с другой стороны – понять, что такое вообще, да, они носители русской культуры, что мы вообще понимаем под культурой. Особенно сейчас-то интересно, когда постоянно идет разговор о кэнселе русской культуре, якобы там, хотя, конечно, все это ерунда полная, и, так сказать, ставят и балеты, и драматургию российскую, и русскую, и музыканты, и режиссеры, все исполняется. Но все-таки, что мы понимаем под русской культурой, которая сейчас стоит перед вызовом встраивания в новый мир? Это некий канонический набор текстов или это что-то другое? Какая-то способ отношения к миру и некий инструментарий?
Ну, здесь я бы все-таки проводил разграничительную линию несколько иначе. На мой взгляд, есть два разных подхода. С одной стороны, есть широко распространенная точка зрения, что культура – это особенность, ну или совокупность неких отличий одних этносоциальных, этноконфессиональных групп от других.
Ну да, платформа идентичности, условно говоря, дифферанс вот этот.
Да, я бы как бы сейчас вернемся к этому.
Хорошо.
Значит, ну, грубо, валенки и балалайка, да, вот. Значит,
или некий... Пушкин и Чайковский.
Вот тут уже все не так очевидно с Пушкиным и Чайковским. А есть вторая точка зрения, чтобы сразу их друг другу противопоставить, что культура – это вклад народа и нации в мировой процесс. Это не особенности, а это то, что удалось, опираясь на ресурсы языка, исторического процесса, в том числе и вот этих социальных особенностей.
То есть не партикулярное, а общее?
А общее. То, что удалось внести в мировой процесс, и что при этом закреплено в качестве вклада этой нации. Ну вот как мы говорим, римское право. Ну, ни у кого же не вызывает сомнения, значит, вклад римской культуры в формирование, ну, мирового правосознания. Мирового права как экстранационального, как универсального феномена.
Да.
И мы ровно так и будем говорить. Мы будем говорить о немецкой классической философии, там, ну, и так далее, и так далее. И это представление, с моей точки зрения, было характерно для русской философии, вот это второе, что это вклад, что это не особенности, а это то, что удалось внести в мировой процесс и закрепить там, было характерно для русской философии конца XIX века. Так размышлял Соловьев.
Да, первый так приходит в голову. Так
размышляли,
да,
многие его последователи. И они как раз подчеркивали, что в той мере, в какой европейский формат был для поиска места этого вклада для России с Петра I как минимум, да, ну, так сказать, если хочешь, с Пушкина, был именно таким, такой системой координат, то русская культура, она по своей внутренней сущности, конечно же, она европейская и глобальная. И поэтому вопрос сегодня, на мой взгляд, состоит в том, а каков может быть этот вклад нового поколения, новой волны эмиграции в глобальный культурный процесс.
И здесь, знаешь, я все-таки хотел бы третий аспект. Не только этнография, да, антропология, этнография, водка, балалайка и валенки. А не только, так сказать, те глобальные вещи, которые внесла в мировую культуру Россия, но, может быть, третье – инструментально посмотреть. Это некая особая оптика, некий особый инструментарий, склад ума. Да, то, что, может быть, отличает. Вот такое есть третий вот этот вариант культуры, то, что, так сказать, люди, уехавшие из России, несут в себе некую особую оптику, особый взгляд на мир, который может быть конвертирован и применен в новом там этапе промышленной революции.
Ну, смотри, еще раз, давай как бы четко, значит, здесь разделим. Этот вклад, он не только индивидуализирован, опирается на определенную...
Культурную традицию.
Культурную традицию, язык, определенную историю, историю, в том числе обсуждение этих проблем. Да, вот мы, ну, так сказать, мне ближе такая научная и философская традиция. Но вот несколько простых примеров. Значит, малоизвестный в широкой публике Александр Кайра или Койре. Один из основоположников современной истории науки. Человек, который, да, вырос, родился, жил в России, писал и по-русски, и, так сказать, на других языках, но прежде всего по-французски. А дальше мы можем увидеть, как его идеи 20-30-х годов повлияли практически на всю историю методологии науки мира. Точно так же мы можем десятки назвать людей из предыдущей волны эмиграции, предыдущих волн, которые оказали такое существенное воздействие на мировую культуру, продолжая при этом, как ты спрашиваешь, мыслить ее под определенным углом зрения, ну, сформированным, да, благодаря тому, что они выросли в русскоговорящем пространстве, получили эстафетную палочку от своих учителей, которые до этого, там, прошлые одно-два поколения работали в этой сфере, и передали эту эстафетную палочку, в том числе своим ученикам в других странах.
Ну да, некая уникальная оптика и, так сказать, вот эта вот передача через эту оптику, освоение нового мира и передача. Хорошо, тогда назови те сферы, да, те возможности приложения вот этого вот российской культурной платформы, культурного потенциала, если понимать культуру в этом втором, более широком смысле, куда может быть применена новая российская эмиграция?
Вот это самый, на мой взгляд, важный, интересный сегодня вопрос. К сожалению, он очень мало, с моей точки зрения, обсуждается в средствах массовой информации. Но, с моей точки зрения, эта волна совпадает с началом новой промышленной революции. Ты знаешь, что это мой любимый, значит, конек, любимая тема. И я считаю, что и вклады эти в итоге, они проявят себя в ходе этой следующей большой волны развития.
Четвертая сейчас, да, как мы считаем,
но
промышленная?
Можно считать четвертая.
Официально считается четвертая, да, промышленная.
Дело не в том номере, который мы ей присвоим, а дело в том, что это волна, которая, безусловно, ну, так же, как и предыдущие, кардинально трансформирует всю среду нашего существования. Поэтому, с моей точки зрения, если эти два тренда сойдутся, то есть если совпадение по времени нового исхода и совпадение циклов больших волн развития, вот большой новой волны развития, промышленной революции, они совпадут, то лет через 5, 7, 10, с моей точки зрения, мы увидим тот вклад, который смогла сделать новая волна эмиграции в этот мировой культурный процесс.
А где эти точки соприкосновения могут быть? Ну, первое, что приходит в ум, конечно, это все программисты. Российские программисты по-прежнему как бы cutting edge? Или на фоне того, что существует и индийская программная культура, собственно, и все крупные, и китайская, крупные цивилизации создали свои большие отряды программистов? Да и белорусская.
Дело не в конкретных позициях в системе разделения труда. Угу. Дело не в этом. Дело в том, ну вот, если опять посмотреть на 100 лет назад, то мы обнаружим, что практически в любой области, новой области хозяйственно-экономической деятельности и технологий, есть имена российских инженеров, получивших подготовку еще в империи, в конце 19-го, начале 20 века. И когда ты начинаешь смотреть этот перечень, то выясняется, что там от вертолетов до кинематографа, от современного Голливуда.
Ну да, от Сикорского до Зворыкина.
Ну, конечно,
да,
от современного
Чехова,
Голливуда,
да,
и цветной фотографии,
да,
значит, до химических технологий и так далее и тому подобное. Почему это произошло? Потому что на тот момент уровень инженерной подготовки в Российской империи был одним из лучших в мире, а может быть даже самым лучшим. Не случайно они получали золотые медали на международных промышленных выставках.
Но сейчас-то это, все-таки, боюсь, не совсем так.
Вот смотри, это вот самый хороший вопрос. А ответить вот умозрительно не получится. Это будет просто видно. Вот где будут... Кстати, я тебе другой пример приведу, может быть, неожиданный. Русские эмигранты той волны, послереволюционной, привезли в Европу и во многие другие страны мира журнальную деятельность. Вот как это ни странно бы казалось, так сказать, вот этот опыт формирования интеллектуального потенциала в Российской империи...
Журнальный, в смысле интеллектуального журнала, журнала институции, для дискуссии.
Литературного, интеллектуального,
литературно-философского.
И одновременно как некий бизнес. Мы сейчас ничего не придумаем. Любые наши умозрительные конструкции, а что же именно было, на передовой мирового развития, и вот давай все этим займемся. Ничего не дадут. Собственно, история это и проявит. И это произойдет, с моей точки зрения, достаточно быстро. Речь идет о 10-15 годах, когда мы сможем тыкнуть пальцем и сказать, вот он вклад. Вот она, русская культура новая. А не то, что мы там до этого думали.
Это очень важно, понимание, действительно, что русская культура – это то, что создается здесь и сейчас, а не некий, набор текстов, кодов, символов, которые мы несем и тщательно одуваем пыль с нее, называя ее великой русской культурой, великой русской литературой. Петр, спасибо большое за этот рассказ. Это даже вдохновляет в наше время полное пессимизмов, страхов и рисков. Такой разговор, мне кажется, очень нужен. У нас на связи был Петр Щедровицкий, философ, председатель наблюдательного совета фонда Институт развития имени Георгия Петровича Щедровицкого. От себя скажу, что действительно, может быть, эту оптику нам перенять и понять, что иммиграция, релокация, отъезд из России – это не стигма, это возможность. Это возможность переизобретения России, создания России 2.0, России, которая оторвана, как выразился Михаил Шишкин, от проклятия территории. И таким образом внести вклад в мировую культуру, в мировую цивилизацию, как это делали поколения эмиграции до нас. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».